Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по первому соборному посланию апостола Петра и продолжаем дальше чтение второй главы. Вот апостол Петр свидетельствует: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий». Всего вот два стиха, но какой громадный смысл и какое глубокое содержание заключено в этом свидетельстве. Вы – род избранный, то есть вы – избранники. Избранничество не в смысле, что лучше, чем другие, а вы выбраны для того, чтобы возвещать совершенство Божье, совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть все люди сидят во тьме, все. Но вот из этого числа всех выбираются некоторые, которые должны и зажигаются светом, и становятся светильниками, чтобы светить другим и нести свет другим. Они не своим светом светят, они светят светом благодати Божьей, данной им. Их задача только сохранить этот свет, донести этот свет для других, согреть этим светом других, а те другие сами рассматривают, загореться им этим светом или так и пребывать в темном состоянии. То есть человек избранничества на языке Священного Писания Нового Завета – это не есть награда за какие-то совершенные дела или подвиги. Это выбор из равных. Вот ты пойдешь, и ты должен сделать то, что тебе поручено. Как говорил апостол Павел: «Проклят буду, если не благовествую, за это нет никакой мне награды. Если я не буду проповедовать, я буду наказан. А то, что я проповедую, делаю то, ради чего меня выбрали и послали. За это нет награды. Награда только за то, что я действительно сохранил данный мне талант веры, терпел все, что должно терпеть, и вот за это, по великому милосердию Божьему, мне соблюдается награда. За терпение, за то, что я в своем теле все это смог претерпеть. Впрочем, опять вновь и вновь будет говорить апостол Павел: не я, а благодать, которая со мной». Вот этот изначальный посыл благодати для Священного Писания Нового Завета – это краеугольный камень. Он и в буквальном смысле краеугольный, Христос в основании всего. И человек обращается ко Христу потому, что ему дается благодать. И он ничего сам по себе сделать не может, если не дано ему благодать. И вот эта благодать, она и говорит о том, что человек избран, то есть он выбран для исполнения назначенного ему служения. Как любой человек в обычной жизни, если у него есть в подчинении большее или меньшее количество людей, неважно, какого рода он начальник, командир роты, директор завода, классный руководитель в классе, бригадир на производстве, он просто говорит: Иван и Петр идут и несут носилки, Маша идет, вытирает с доски, ты, Петров, ты, Сидоров, ты, Иванов, сегодня идете в разведку и должны добыть языка. Это не потому, что они лучше или хуже, но сегодня так им выпадает это делать, и они должны пойти и делать. И они на языке Священного Писания называются избранные, потому что действительно их выбрали на несение какого-то служения. И за это в самом факте избрания нет ничего такого, чем они могли бы погордиться. Им просто доверили какое-то дело. Но если они сделают это дело хорошо, если Петя и Ваня хорошо подмели улицу, если Маша хорошо вытерла с доски, если Иванов, Петров и Сидоров сходили в разведку, вернулись живыми и доставили языка, они получат награду, по крайней мере, похвалу. Но в самом моменте избрания нет ничего, чем человек мог бы погордиться. Вот такое отношение к избранничеству свидетельствует Священное Писание Нового Завета. Даже во времена Ветхого Завета сам избранный народ, он же не своими усилиями, не за какие-то свои именно народные качества был избран. И Авраам был, когда избран на то служение, когда он стал родоначальником израильского народа, он еще не сделал ничего достойного или великого, как мы увидим дальше. Апостол Павел будет рассуждать на это более подробно, чтобы никто не подумал, будто какое-то качество было в Аврааме. Нет, он призывается, не совершив еще ничего достойного избрания, но дальше, будучи исполняя то, что требует от него промысел Божий, он действительно показывает, что он готов, может быть верным Богу, несмотря на страдания, несмотря на страшные скорби, несмотря на подвиг терпения, который приходится перенести, и даже то, что он готов и сына своего не пожалеть, только чтобы исполнить и быть верным Богу до конца. Вот он показывает веру в своем избранничестве. Но само избранничество изначало не содержало в самом Аврааме ничего сколько-нибудь достойного. Он был обычный человек, но призванный Богом, он исполнил все, что Бог ему велел, и через это был обозначен, назван праведником и другом Божьим. Поэтому мы будем еще на эту тему говорить, когда будем разбирать в следующем году послание апостола Павла, который очень много и очень внимательно на тему говорит. А нам-то пока, чтобы закончить эту тему избранничества, сказать надо, что избранничество предполагает два непременных условия от того человека, который избран на совершение какого-то служения. Он должен помнить о том, что он должен делать, то есть должен помнить о поставленной перед ним задаче и не превозноситься. И вот этот образ и использует Христос в Евангелии в нескольких местах, приводится притча о том, что вот некоторый господин, он ушел куда-то, или в далекую страну, или просто в гости к соседнему другу, своему товарищу, вот, или на брак какой-нибудь пошел, оставил домоуправителя вместо себя, и домоуправитель не знает, когда придет хозяин. Но вот если домоуправитель будет хорошо исполнять веренное ему служение, не будет превозноситься, не будет никого обижать, а будет внимательно следить за тем, чтобы все в доме функционировало и исполнялось так, как это было заведено хозяином, то хозяин, внезапно вернувшись, конечно, похвалит его за то, что он успешно справился с порученным ему делом. То, что его выбрали на это дело, это просто некоторый эпизод, почти, скажем, случайности. Ему просто назначили. Но то, что он справился с этим делом и верно послужил своему Господу, своему хозяину, говорит о том, что он достоин награды. А если он будет превозноситься, если он будет забудет о том, что он должен делать, забудет о возвращении хозяина и не будет готов к встрече хозяина и будет всячески использовать свою власть и избранничество для того, чтобы попирать тех, кто ниже и слабее его, то, разумеется, придет хозяин дома и накажет, и, как сказано, будет его участь участи с неверными. Так и христиане, заключая мысль апостола Петра, избран не потому, что они лучше, а чтобы исполнять дело Божье в отношении ко всему миру, идти проповедовать, идти возвещать совершенство Божье, свидетельствовать о святости, о любви к человеку. И, разумеется, любой христианин, только потому, что он христианин, он должен внимать воле Божьей, постоянно поучаться Словом Божьим, он должен любить весь окружающий мир, иначе он не сможет исполнить служение Божьего. Он должен быть всегда готов к свидетельству о Христе, то есть всегда готов к миссионерству, то есть всегда должен любому, если это потребуется, любому человеку вопрошающему, любому человеку, с которым он оказывается рядом, явить этот свет божественной любви, божественное милосердие, божественную истинность, божественную красоту, любым образом засвидетельствовать о том, что и у этого человека, пока что пребывающего во тьме, есть Отец, есть Бог, который любит его, который зовет его, который ждет его. Таким образом, каждый христианин, попросту говоря, должен быть светом миру, но светить не своим светом, а светом Божьим, который дан ему по благодати Божьей. А другой момент, который обращает вот только что прочитанным отрывке апостол Петр, это то, что все христиане – это некоторый род, называемый царственное священство, то есть это цари и священники, призванные владеть миром, призванные священнодействовать и своим священнодействием освящать мир. Особенно это реализуется, это царственное священство христианина реализуется на божественной литургии, потому что во время божественной литургии каждый христианин участвует в молитве церкви за мир. И все эти прошения показывают, что церковь объемлет собой, своей молитвой объемлет весь мир, всех страждущих, не только христиан, не только свой народ, не только свое государство и свою церковь. Действительно, христиане никогда не забывали и не должны забывать, что они закваска мира, что они должны молиться за весь мир, как мы это видим действительно в святых отцах, святых людях, и каждый понимает, что в момент присутствия на божественной литургии, слыша эти прошения, которые мы называем иктеньи, он должен быть бодр, постоянно каким-то образом спрашивать свое сердце, а ты действительно переживаешь за то, что происходит в мире, ты действительно хочешь, чтобы этот мир был просвещен светом Божьим. Ты действительно хочешь, чтобы люди избавились от тьмы, чтобы они могли, захотели вкусить правды и благодати Божией. Ты действительно хочешь этого? Или у тебя только одно желание, чтобы все грешники скорее, как можно скорее сгорели в аду, и осталось только бы ты спокойно и без всяких искушений молящийся своему Богу? Вот церковь этими прошениями всегда напоминает о том высоте, о том подлинном нашем царственно-священническом положении по отношению ко всему миру, которому и призван всякий христианин. Но важнее всего, конечно, в момент совершения литургии – это святая Евхаристия, тело и кровь Иисуса Христа, жертва непорочного Агнца, бескровная жертва, которая действительно свершилась и совершается, продолжает совершаться в истории. Каждый раз на литургии мы вспоминаем об этой жертве, которая была принесена за мир. И этой жертвой, свершенной тогда в Сионской горнице, до сих пор мир и стоит. Он стоит не усилиями государств, не усилиями мировых элит, не усилиями мировых лидеров, не экономическими законами и политическими системами. Этот мир стоит только потому, что в храмах совершается божественная литургия, и по-прежнему народ вспоминает об этой жертве, и благодатью Святаго Духа, в силу благодати таинства Евхаристии, вновь и вновь человек возрождается, вспоминая, живет этой жертвой. Все собранные здесь в храме, причащаясь, или пока не причащаясь, они живут теми благодатными потоками божественной любви и энергии, которые струится из евхаристической чаши. И пока люди молятся, пока эта чаша есть, пока совершается божественная литургия, мир стоит. именно и только поэтому он и стоит, чтобы действительно пока сохраняется надежда на спасение хотя бы некоторых, пока есть хоть какая-то возможность совершенно миру не погрузиться в тление, смерть и тьму, к чему он так стремится, и только совершение божественной литургии народом Божьим, церковью, вот этими царями и священниками, которыми является каждый христианин, только это и дает жизнь миру. И вот выражением нашего священнического отношения к собственной жизни и ко всему миру являются слова, которые рефреном звучат на божественной литургии много и много раз. «Сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». То есть я самого себя, всех здесь собранных братьев и сестер моих, всю мою семью и всю жизнь, с кем бы она ни была связана, я предаю Богу. Она твоя, Господи. И только ты знаешь, как эту жизнь наполнить жизнью, смыслом истинной, силой и правдой твоей. Только ты это знаешь, и только твоей благодатью я способен нести свет миру, нести свет любви, свет истины, свет правды, свет мира, нести миру, утопающему в грехах и тьме. И вот когда люди, собранные на литургии, действительно от всего сердца так воспринимают свое предстояние в храме и всего себя и всех своих близких, и в свою страну и весь мир, говорят, что он твой, Господи, и без тебя мы ничего не можем с этим миром делать, вот это и есть подлинное выражение нашего священнодействия. Священник, рукоположенный епископом, только организует это священнодействие. Каждый христианин участвует и священнодействует тоже в недрах собственного сердца, если он так воспринимает эту службу. Если действительно в момент предстояния на службе он действительно всего себя и все, что ему доступно, открывается его опыту жизни или мысленному взору, он предает Богу, все это вверяет Богу, то есть исповедует и уверен, что только Бог может все это наполнить смыслом и жизнью. И вот только такой народ и действительно становится народом святым, и только такому народу действительно вверяется святая святым, как этот возглас мы слышим на божественной литургии. И это то служение, подлинное служение, которым призван всякий христианин. И далее апостол Петр после такого высокого свидетельства о подлинном назначении жизни всякого христианина, всякого человека во Христе и в Церкви, он... Дальше его послания следует достаточно большой отрывок свидетельства апостола Петра о страдании. И вот вся вторая глава фактически посвящена этому свидетельству апостола Петра о страдании. И для нас важно, можно выделить из этого большого отрывка две важнейшие темы. Во-первых, живя среди язычников, я подчеркну, среди язычников, то есть людей, чуждых по духу, людей, не связанных никакими нормами нравственности, людей, агрессивно настроенных, может быть, по отношению к верующему человеку, язычникам, погруженным в суеверие, в тьму, заблудшим, не имеющим представления об истине, вот среди таких людей жили в то время христиане. Не надо думать, что когда-то было иначе. Это только представляется некая идеальная картина, будто бы когда-то христианином было быть легко. Нет, из первых веков христианства и до последних времен, когда бы не был христианин, он всегда живет среди тьмы, всегда. И он призван подвигом своей жизни, подвигом своей веры, сохранением той благодати, которая дана ему в крещении святом, он должен светить среди этой тьмы, любить среди этой тьмы. И, разумеется, сама вот эта способность светить среди тьмы и любить среди тьмы само по себе повергает человека, любого, живущего среди этой тьмы, повергает его в страдания. И вот первый момент, о котором свидетельствует апостол Петр. А с другой стороны, он говорит о том, что, ну вот, указывает на то, что неважно, в каких отношениях мы находимся с этим окружающим нас миром, с этими язычниками, неважно, с кому мы должны подчиняться, это совершенно никакого отношения не имеет для нас. Если мы поставлены в подчиненное состояние по отношению к кому-либо, мы должны это состояние и хранить, и соблюдать. Мы должны подчиняться, то есть хранить рамки послушания тому образу, той норме, тому начальнику, тому человеку, который над нами промыслом Божьим поставлен. Как говорит апостол Петр, «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». То есть, если человек, христианин, находится в подчиненном отношении по отношению к кому-то, он должен воспринимать это как назначенное ему служение. Независимо от того, каков его начальник, каков его царь, вельможа, директор, бригадир, неважно, любой начальник, командир, поставленный над ним, он должен ему подчиняться, потому что такова воля Божья о нем. Таков замысел Божий о нем. Он должен его слушаться, потому что такова воля Божья. Вот, естественно, это усугубляет страдания человека, христианина, потому что он, если бы был бы совершенно свободным жить, светя и любя среди тьмы и злобы, очень сложно. А как жить, светя и любя, когда ты еще и должен подчиняться человеку, который сам весь погружен во тьму? Но ты должен это делать. И апостол Петр указывает, а потом в совершенстве мы увидим, как раскрывается эта тема апостола Павла, что человек, он для того и призван, потому что таков подвиг Иисуса Христа. Ведь он подчинился фарисеям, подчинился несправедливому закону, подчинился несправедливому приговору, подчинился во всем, что касалось его жизни, и принял за эту смерть. И вот на эту тайну указывает и апостол Петр, в конце концов. А вот вторая тема страданий, она тесно связана с первой у апостола Петра. Страдания, скорби, гонения, преследования, их надо принимать, их надо переносить, обращая внимание только на одно единственное. Страдание на нас обрушивается за дело или несправедливо? Если мы страдаем за дело, то это плохо. Это никуда не годно, это недостойно христианина. И человек, который страдает и терпит какое-то преследование за дело, он недостоин Христа. А если христианин страдает несправедливо, то это хорошо. То значит, это свидетельство того, что мы действительно христиане, что мы действительно идем путем Христа, потому что мы к этому и призваны, вот как говорит апостол Петр. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Вот это слова ключевые для свидетельства Нового Завета об отношении человека к страданиям. «Вы для того и призваны, — говорит апостол Петр, — чтобы как Христос пострадал, так и вы шли по путям, по следам Его». То есть вопрос только в том, лишь бы нас не притесняли, лишь бы нас не преследовали, не наказывали за дело, а то, что если христианина несправедливо преследуют, так это и есть осуществление замысла Божьего о христианах. Это и есть осуществление того, к чему и призван Христос. Вот совершенно конкретно свидетельствует апостол Петр: «То угодно Богу, кто переносит скорби, страдая несправедливо, или если, делая добро, страдаете за это угодно Богу. Конечно, это камень преткновения для многих, и тогда, во времена апостола Петра, и спустя 1000 лет, и спустя 2000 лет, постоянно люди спотыкаются об этом. И не случайно в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, вновь и вновь звучат слова людей, слушающих вот такое свидетельство Нового Завета, как среагировали некоторые ученики Христова на его слова о причастии. Кто может это слушать? Кто может так жить? О чем вы говорите? Это вообще чуждо всему опыту жизни человечества. Конечно, апостол Петр и начинает эту речь не сразу, а говорит о том, что это два закона борются в мире. Мы рождены от тленного семени, мы рождены от духовного семени. Есть закон духа и есть закон плоти, закон тления и смерти. По закону плоти, тления и смерти, то, что говорит апостол Петр о страданиях, то, что свидетельствует весь Новый Завет или Евангелие о страданиях, невместимо, и согласиться с этим невозможно. Но для духовного человека, который рождается по благодати Святаго Духа и идет путем Христовым, он знает, что страдания – это та купель, в которых он рождается для вечной жизни. Это его крест, который он разделяет со Христом. Это его путь на Голгофу, чтобы там вместе с Христом умереть. Для чего? Чтобы вместе с ним и жить вечно. В том-то и дело, что тленный человек, рожденный по плоти, он не имеет надежды на будущую жизнь. Все, что есть у него, заканчивается со смертью. А человек духовный знает, что со смертью только все настоящее, прекрасное и совершенное и начинается. И вот когда так воспринимает человек свою жизнь, он может слышать слова апостола Петра о страданиях, как вот мы здесь их озвучили. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.